Меркурий в плюсе будет давать в доме, в котором он находится, много контактов, коммуникаций, новых знаний, связи полезные. В минусе он будет давать хаос, может давать обман в этих областях, ложь и подобного рода вещи. Венера дает наибольшую степень удовольствия, наибольшую степень получения радости от жизни именно в том месте, в котором стоит. А в минусе именно здесь она дает неудовлетворенные желания именно в этой же сфере, где находится. Плюсы с минусами мы еще подробнее разберем. Значит, неудовлетворенные желания, завышенные потребности, лень, сластолюбие и так далее. Марс в плюсе, в доме, в котором стоит, дает отдачу тогда, когда мы ведем себя подобно Марсу. То есть смело, решительно берем то, что считаем, нам принадлежит. Именно мы считаем так. Вот. В минусе Марс дает столкновение с чужой агрессией, с претензиями по отношению к нам, с ссорами, конфликтами, потому что человек, который ведет себя к Марсу, не может не конфликтовать, сталкиваясь с чужими интересами. Точнее, с ним будут возникать конфликты. Юпитер, место, в котором будут увеличиваться возможности, увеличиваться авторитет, будет расти у нас и уважение других людей в том числе, а в плюсе, а в минусе, то место, в котором в наибольшей степени проявляется амбиции, не факт, что это плохо, честно говоря, вот, место, в котором мы будем сталкиваться с чужими, с чужим авторитетом и чужими амбициями по отношению к нам. Сатурн, дом, в котором в наибольшей степени придется проявлять терпение и умение смиряться с минимумом. То есть просто жить тем необходимым минимумом, который нам оставляет жизнь. Это минус. В плюсе он может давать определенные накопления, но он в любом случае дает плюсы только с возрастом и только с опытом. То есть это его характерная особенность, он не легкомысленная планета. Чем отличаются радикально в трактовке высшие планеты? Иногда можно встретить идею о том, что высшие планеты не имеют света, а потому работать не могут. Это ошибка, прежде всего потому, что высшие планеты свет как раз имеют. Высшие планеты, так же, как и любая другая планета, отражают свет Солнца дословно. Просто разница в том, что мы этот свет, в отличие от Сатурна, не можем воспринимать невооруженным взглядом. Для этого нужны специальные приспособления. Таким образом, высшие планеты отвечают за то, что существует и действует на нас, точно так же, как и Септенер, но невидимо нам или неосознаваемо нами. И поэтому к высшим планетам, в отличие от Септенера, приписывают вещи, которые реальны, абсолютно реальны, но мы не можем их наблюдать без специальных устройств. Именно поэтому с высшими планетами связано коллективное и бессознательное, все и целиком, если мы говорим о натальной психологии, о натальном анализе в рамках психологии. С высшими планетами связаны вещи, которые связаны с мировой экономикой, с политикой, то есть с реально действующими в мире факторами, которые, тем не менее, в руки не возьмешь, так просто не поставишь, они действуют на нас, как тот же кризис, вот, который в том числе определен транзитной оппозицией Уран-Сатурн, ныне действующий. Вот, но, тем не менее, это не является чем-то, что является материальным или достаточно банальным. Также отвечают высшие планеты за явления, которые или обычным нашим пониманием. Ну, к примеру, мы находимся в комнате, которая насквозь пропитана электрическими проводами,
радиоволнами, мобильными излучениями, мобильных устройств, подобного рода вещами. От того, что мы их не видим, суть не меняется. Это все равно есть, действует и относится к сфере действия высших планет. В натальной психологии наибольшая правильная трактовка, наиболее четкая, это то, что задается психологией поколений высшими планетами, и то, что задается коллективным бессознательным высшими планетами. Поэтому, чем выше планета по скорости, чем она медленнее, тем меньше ее роль в знаке, и тем выше ее роль в домах. Это важно. Скажем, положение Луны в знаках – очень важная вещь. Она определяет психологию в значительной силе.
А повторите еще раз вот эту фразу.
Чем медленнее движется планета, то есть чем она более выше, тем меньшую роль для нее значит знак для астропсихологии, для натальной астрологии, и тем больше она значит в домах. И наоборот, чем она более быстра, тем более интересное проявление в знаках, и в том числе интересное проявление в домах. Почему-то даже Юпитер и Сатурн в знаках – это уже поколение. Скажем, все ваши одноклассники, если не одногодки, имеют тот же Юпитер в знаке в основном, ну, и соседями. В зависимости от того, какая разница, какой год. Высшие планеты гарантированы в том же самом месте, в том же знаке, с теми же акцентами. Мы, находясь в этом потоке своих одногодок, одногруппников, одноклассников, своего поколения, не всегда понимаем разницу. Но конфликты поколений заданы именно высшими планетами. То есть для того, чтобы осознать действия высшей планеты в себе, нужно мыслить чуть шире, чем собственный возраст. То есть, а что такое мое поколение вообще? Какова роль нашего опыта, который был задан нашей историей? Обратите внимание, скажем, поколение, родившееся с Плутоном в раке. Насколько тяжелая судьба людей? Коллективизация, война, восстановление после войны, восстановление после восстановления, перестройка на конце жизни. И еще кому как повезет после этой перестройки, кто бутылки собирает, а кто-то все-таки еще нормально себя чувствует, если дети хорошие. То есть насколько жестко обошлась с их поколением жизнь. Вот, поколение, родившееся, скажем, с Ураном во Льве, поколение, которое, ну, если мы говорим, узко возьмем, уран-астрология, неправильная аналогия, ну вот допустим так возьмем, да? Огромное количество людей толкнуло астрологию с этим поколением. То есть целое поколение активно занималось этой тематикой. С тем же Ураном в Деве активно поколение двигало тематику промышленности, тематику электронных разработок, вообще прикладное направление Урана. Вот. Именно эти люди создали компьютеры, именно эти люди создали Microsoft Windows в том числе. Вот. Я имею в виду не того товарища, который является владельцем, а того, кто на него в основном работает, то поколение, середина 60-х, конец 60-х в основном. И так далее. То есть задачи поколений. Вот. И психология поколений проявляется в высших планетах. То есть высшие планеты проявляются психологически. Но чтобы понять психологическое значение, надо понимать, что значит наше время по отношению к любому другому. А вот как проявляется задача поколения или психология поколения в судьбе, это положение высших планет в домах и их управителей домов. Это конкретно как мы проявимся в этой ситуации. Я буду специально, как я вам уже говорил, не повторять все, что вы знаете, да, а останавливаться только на акцентах, то есть только на том, что принципиально, ну, может быть, новое. Вот в частности, с высшими планетами. Высшие планеты неравноценны с ТНР, никаким боком. Все вещи, которые связаны с банальным, обычным, повседневным уровнем жизни, в основном описываются с ТНР. Вот. Но высшая планета может действовать только через планету с ТНР. Это тоже мое личное мнение, из того, что наблюдаю. Чем меньше она завязана аспектами на ТНР, тем менее она значима. То есть ее положение в доме само по себе – это интересная штука. Вот. Но по-настоящему сильно они проявляются тогда, когда она находится в соединении, трине, секстиле, оппозиции с планетой Септенера. Она очень сильно модифицирует, как планета коллективного, бессознательного, модифицирует влияние планеты Септенера. То есть она проявляется через вещи более банальные. Именно поэтому происходит модификация, почему, скажем, конкретный человек в рамках своего поколения добивается определенных результатов. Потому что он в какой-то степени становится архетипом коллективного бессознательного. Почему, скажем, тот же Гитлер, там, карта одна из которых мы будем рассматривать, сумел достичь определенных результатов. Потому что он реализовал какие-то идеи коллективного бессознательного конкретно в Германии своего периода. Этот феномен изучают лет 40 уже, если не больше. Почему получилось так, что грамотная европейская страна с высочайшим уровнем культуры откатилась назад к фашизму, с его мистицизмом, пришли к власти откровенные бандиты и неучи. Вот как так получилось? Полный шок, включая для немецкой культуры. Именно потому, что в том числе сумел касаться определенные коллективные методы. Поэтому влияние высших планет интересно, наиболее интересно, через влияние на Сатурна. В этом случае они трактуются полноценно, то есть они будут являться модификаторами Сатурна. Но можно рассматривать их как грубо определенные принципы. Уран в общем случае означает резкие внезапные изменения. Это самая грубая его трактовка. Поэтому дом, в котором он находится, обычно типовой дом, в котором он будет сталкиваться с реформами и с неожиданными, непредсказуемыми переменами. Поэтому одно из самых неприятных его мест – это седьмой дом. Более веселое место, пятый. Как он уже говорил, у нашей коровы дома отличный случай. Обожаю эти семинары, потому что кому-нибудь чем-нибудь зацепишь. Менее веселое место, восьмое. То есть, перемены. Я расскажу, куспиды, там есть отдельная тематика, связанная с куспидом.
Восьмому что?
Значит, просто имеется в виду, что общий грубый принцип понимания Урана, если брать самый лобовой смысл, резкое изменение. То есть место, в котором происходят внезапные предсказуемые изменения. Именно поэтому он травматичен, находясь в восьмом доме. Потому что в этой тематике лучше бы, чтобы все шло по плану. И никаких внезапных изменений не было. Именно в этом плане он плох. Он может давать уран не злая планета. Он по своему качеству, хотя формально астрология еще лет 20 назад относила высшие планеты к зловредникам, все. Уран по своему качеству он не злой. Он скорее действительно оригинальный, он с приколом. Вот, и поэтому он может давать выигрыши. Довольно приличные денежные выигрыши, он может давать внезапный успех. Он покровительствует авантюристам, революционерам. Он покровительствует всем, кто идет вне правил и вне закона. Поэтому сильный Уран предполагает автоматически, что нужно действовать не шаблонно, не опираясь на некие жесткие нормы. То есть действовать в соответствии с Ураном, ломая стереотипы, ломая шаблоны. Вот. Есть даже специальные способы влияния на людей в психологии. Ну, скажем, тоже НЛП широко используют типовую ситуацию для разрыва видения. Когда человека сначала ошарашивают чем-то, а потом используют моменты торонического взаимодействия для перепрограммирования собственной адрес, для нужной вам тематики. Кстати, прием достаточно легкий, очень эффективное действие. Значит, Нептун, в общем случае, грубый, самый грубый уровень трактовки, он создает хаос, он создает замутнение любой тематики. Его хаотичность, его умение стирать границы, это то, что замечается в первую очередь. И поэтому тоже не во всех домах это замечательно. Нептун, к примеру, в седьмом доме, частое явление ситуации, когда в браке некоторые, даже моральные нормы, уже немножечко стерты. Вот. У партнера по браку может быть тайная жизнь, ну, можно даже о ней знать, но как-то все это происходит параллельно. Нептун в том же, скажем, четвертом, может быть хорошим открытием для вас спустя очень много времени, что у вас там кто-то в роду чем-то занимался, вот, допустим, при сталинские времена, допустим, сидел, и, допустим, от вас всю жизнь это скрывали. В особых случаях такой же Нептун может, например, указать то, что вас вообще усыновили в четвертом доме. Нептун в десятом портит карьеру не в смысле, что он делает ее более трудной, а он делает, как любая высшая планета, только с опытом начинает работать полноценно. Человек долго ищет себя, он долго ищет профессию. Вот, у него четкое непонимание, чего он хочет. Вот, в итоге начинается перебор вариантов. Вот, ну, частый пример, который я привожу на семинарах, если кто-то был, вы наверняка помните, я приводил ситуацию с одним своим приятелем, который, меня не зная и не имея отношения к астрологии, перебрал сразу ряд нептунианских профессий при Нептуне, которые у него были в Овации, в Стрельце, на МЦ. Он, значит, первоначально был медиком, вот, потом он, поработав немножечко, понял, это не мое, он взялся фотографией. Ездили они там, фотографировали детей, делали альбомы. Потом, значит, он понял, что это тоже не его, пытался заниматься тренерской работой, в частности, медитациями, подобного вещами. Потом он понял, что это тоже плохо кормит. Сейчас он занимается, и хорошо, у него все наконец сложилось в жизни, он занимается контрафактной продукцией. Он перекачивает диски компьютерные, вот, он делает, скачивает с интернета виртуальную информацию, закапливает ее, продает, как лицензионную в том числе, и так далее. То есть это, наконец он нашел себя, перебрав кучу нептунианских вариантов. Человек обычно неэффективное отношение к себе. Вот по причине, что он в себе путается. Для него это его собственная душа, собственная личность может быть потёртой. Ну, в первом дает очень интересный эффект для других людей. Мы опять же, если все время выходим на дома, хотя хотел о домах говорить позже, интересный эффект для других людей. Ну, в первом позволяет человеку создавать, даже не специально, а без сознательного злого умысла, создавать иллюзии относительно себя. Очень часто люди с Нептуном в первом либо не фотогеничны, либо очень фотогеничны, с перекосом. Очень часто это может быть связано с тем, что мы таких людей не можем вспомнить внешность, например, через спустя какое-то время. Или на них очень сильно, если это женская карта, радикально внешность меняется косметикой. Вот, то есть элемент формирования иллюзий внешней существует очень сильно. Однако обратная сторона связана с тем, что такой человек, Нептун, женская по своему характеру планета, Нептун податлив на воздействие, и поэтому такие люди больше обычного подвержены вещам, связанным с психологической мутью, всякой суверией, вот, страхами, фобиями, алкоголем, в тяжелых формах, наркотиками и подобного рода вещей. Плутонианская тематика, самая грубая трактовка, даже не слово «трансформация», а слово «потери». Очень часто Плутон, место, в котором находится, там у нас что-то приходится потерять. У Плутона, правда, есть хорошая возможность, как и у Сатурна, он достаточно злая планета, но Плутон дает возможность вернуть назад то, что забрал. Но только в случае, если мы смиримся с потерей. Это очень часто описывается в психологической литературе, которая имеет отношение к намерению. Но если говорить о астрологии всерьез, а не вот о том контексте, как я сейчас рассказываю, упрощенном, Плутон имеет самое непосредственное отношение к намерению магическому, и если опять же знать эту литературу, сильное желание закрывает возможность реализации. очень сильно чего захочешь, до тех пор, пока ты не откажешься и не смиришься с чем-то, в той сфере, где находится Плутон, ничего не уходит. Вот, соответственно, плутонианская тематика в большей степени требует человека сильных эмоций. Без каких-либо сомнений, что Плутон имеет отношение именно к Скорпиону. Потому что когда он проходит в прогностике, он вызывает сильную эмоционально напряженную жизнь. Даже у людей, которые считали себя спокойными. У Плутона тоже характерная особенность планеты зловредника, он очень любит крайности. У него, там, где он находится, в доме, в котором он находится, он имеет привычку давать либо много всего, либо мало всего. То есть либо все отбирает, либо наоборот устраивает золотой дождь. Когда он работает по времени, то есть когда он задействован в прогностике. Поэтому у человека обычно там сильные перепады. Вот, в эмоциях, в отношениях, в деньгах, если, скажем, второй дом, например. Ну вот типовая ситуация, кого вспомнить.
Помогите с
12. Ренат Ахметов, а?
С 12-м помогите, вот не могу вот это все наложить.
С 12-м всегда сложности. Но 12-й в данном случае предполагал бы, что могут быть психологические проблемы. Потому что парень предполагает прямое отношение к коллективному бессознательному. Он имеет отношение к инстинкту самосохранения, самое непосредственное. Марс и Плутон. Марс — это поверхностное проявление, а Плутон — как сама суть инстинкта самосохранения. И поэтому его тема 12-го дома надо разбирать психологически. 12-й дом событийно связан с потерями, ограничениями или невозможностью что-то получить. 12-й дом психологической трактовки связан с тем, что для нас самих является тайной. Вот, скажем, второй есть такие расклады, что обо мне знают, что я о себе знаю, да? Что знают обо мне, но оно тайное. Вот это 12-й дом. А нас это могут видеть другие люди, но мы всегда способны видеть это слепое пятно. В этом смысле 12-й дом вообще с большим приколом, потому что, как ни странно, 12-й дом — это дом, который как раз над горизонтом. Это дом, в котором солнце очень яркое, когда оно находится. Оно на рассвете. Вот. Это такой парадокс в астрологии, любопытный. Вот. Но тем не менее, факт есть фактом. Солнце на рассвете в 12-м году. Когда оно на горизонте уже, когда оно поднялось. Значит, с Плутоном связана именно вот эта роль масштабного, мощного силового действия. Очень характерный акцент на Плутона, скажем, когда мы смотрим управителей. Никого не секрет, что если находится важный управитель в Скорпионе, вот, у человека, вот, скажем, МЦ, управитель МЦ, у человека четко выраженная финансовая или силовая тематика. Причем Марсом это описать нельзя, потому что марсианские вопросы решаются на уровне личных отношений, по большому счету. А вот Плутон очень любит власть, очень любит доминирование, очень любит принуждение. И поэтому Плутон является одной из классических планет, которая любит силу, масштабную силу. Вот для Марса любовь, скажем, может заключаться в силе в том, что меня боятся лично. Вот конкретно мы призываем подчиненного с утра, да, делает начальник, знакомый, который не успокаивается с утра. Вот у него первая процедура, все секретарши это знают. В кабинет войти, кого-то вызвать, они все ждут, знаете, так сживаются, да, все вместе. Кого сегодня выдрать? Вот, грубо говоря, вот в том смысле, что и так, и сяк, и вот плохо сделали, и когда ты сделал, и так далее, довести до слез. Как только доводит, успокаивается. Это дурной, в том числе дурной Марс. Потому что это, в общем-то, личный вопрос. Плутонианская тематика связана с тем, когда мы любим побольше денег, людей. Вот, почему очень сильная планета власти? Юпитер и Плутон, обе имеют отношение к власти, но принципиально по-разному. Юпитер уважает законы и хотя бы не пытается через них переступать. Эти законы могут быть неписанными, они могут быть понятиями, грубо говоря, но не есть. То есть юпитерианец всегда действует по определенным правилам, собственно. Плутонианец, как говорит один мой клиент, они же беспредельщики. Это конкретно о людях, которые двое наверху у нас. Но в смысле, что они плутонианцы. Они берут любые законы, кроме собственной воли. Это в том числе плутонианская тематика, если мы говорим о политике. Поэтому, скажем, человек, который возвышается на Плутоне, возвышается незаконным путем. И во времена революционные, во времена кризисные, бизнес на Плутоне расцветает. Вот. Это касается и вашей, и нашей страны. Все, кто сделали капитал в 90-е, обратите внимание, почти у всех сильный Плутон, акцентированный Скорпион, или Плутон проходил нужное время транзитами по этим вещам и так далее. Юпитер хорош тогда, когда общество стабильное и спокойное, как и Сатурн, кстати. Когда есть определенные правила игры. Вот он тогда, когда происходят вот такие вот вещи, как сейчас, очередные. То есть высшие планеты имеют соответствующий смысл, который общее различие принципиальное с Септенером отвечают за вещи, которые не видны невооруженным взглядом и, может быть, даже не проявляются физически. Опять же, характерный пример. Высшие планеты, даже если они отвечают за асцендент или первый дом, очень косвенно проявляются во внешности. То есть они отвечают за невидимое, а не за реализацию. Поэтому, если высшая планета отвечает за асцендент, например, мы будем видеть младшего управителя. Попадет асцендент Скорпион, будем видеть, скорее всего, марсианскую тематику человека. Скорпион, Плутон, как правитель, будет давать впечатление, будет давать имидж, то есть то, что нужно изменить, будет давать энергетику, то есть он будет давать не физику тела, не реальное событие, а то, что происходит вокруг человека, то есть то, чем он может манипулировать. То же самое касается и Урана, и Нептуна. То есть высшая планета отвечает за невидимую часть, однако при этом эта часть действует у нас весьма сильно. Но, скажем, опять же, по примеру, будем с вами его разбирать, товарищ, который уже сегодня упоминал, имеет соединение Марса с Плутоном. Обычный Марс полагает достаточно активного, сильного, напористого даже мужчину, учитывая, что это Лев. Марс во Льве, и там достаточно значимая планета. Марс с Плутоном увеличивает размах. Это характерная особенность. Плутон любит все делать масштабно. Юпитер любит большое и великое, а Плутон любит так, чтобы такого больше ни у кого не было. Вот, по максимуму выжить. И поэтому такой человек потенциально не остановится ни перед чем. Вот, реально, я знаю, что этот человек не останавливается ни перед чем. Не все он мне говорит, но мне не нужно всю информацию знать, честно говоря. Поэтому ситуация с Плутоном в данном случае, как с планетой, с которой ассоциируют в том числе и криминал, это абсолютно обоснованно. Просто по причине того, что здесь большой размах, здесь преступление через закон, характерно для Плутона. Неуважение к закону связано с тем, что Юпитер, как закон, находится ниже по табеле о рангах. Плутон предполагает только авторитет сил. Вот. Соответственно, и влияние Плутона типично проявляется в коллективных всяких мероприятиях и проблемах.
Простите, а да. Можно прокомментировать? Плутон в Скорпионе на дисциденте.
Ну, во-первых, Плутон в Скорпионе сам себе положение целого поколения людей, которые сейчас формируют у нас с вами очень характерные скорпионьи субкультуры. Готы, Эмма и подобного рода вещи, их не было. Это просто это поколение выросло, наконец, да? И вот теперь это поколение формирует соответствующий дизайн Скорпионе. Это не все, что они делают. Потому что Плутон в этом положении будет делать очень, очень много политических перемен, но это поколение еще не доросло до политики просто на месте. А вот то, что Плутон в седьмом, как бы ключевое значение для этой судьбы, да, предполагает, что несколько вариантов. Во-первых, это предполагает отношения в браке, при которых будут очень резкие перемены, и, скорее всего, не состоятся какие-то отношения, или будет зачем-то пожертвовать по причине разлуки, по причине невозможности общаться с близким человеком, по причине, что отношения складываются роковым образом, фатальным образом, может быть, даже принудительным образом. То есть потом будет давать вот эти элементы. Это может быть прямым указанием, что у нас сильный доминирующий партнер. Тут они есть. Это может быть указанием на то, что у нас коллективные, организованные враги. Но это больше типично не для начала седьмого дома, а для середины седьмого. То есть групповые, коллективные, хорошо организованные. В раннем возрасте подобное положение Плутона должно быть очень болезненным, потому что натив рискует нарываться на бойкоты, на коллективные преследования, если такой Плутон расположен плохо. Значит, это может давать нюансы, связанные, если он плохо расположен, с судебными процессами. Но на самом деле, если он на дисценденте, то это в основном партнерские отношения. Это близкие отношения непосредственно. Вот этих домов еще пару слов тоже скажу. Значит, чем принципиально от высших планет от Цептенера отличаются фиктивные планеты? У всех фиктивных планет нет тела. Они все физически не существуют. Это касается и Лип, и Лунных узлов, и многих других фиктивных обществ. Отсутствие у них тела делает их так называемыми астральными планетами. То есть они действуют на эмоции, но не могут действовать на физические события. Именно по этой причине все фиктивные планеты так взаимосвязаны с судьбой и со свободой воли. Очень важный момент, потому что обращаем на это особое внимание, что даже Гири, например, который действует весьма сильно, по причине, что на ней имеет тело, является астральной планетой, не может сама по себе создавать события. Она может нас вовлечь, если мы на это пойдем. Она может, будучи частью множественного транзита, усугубить ситуацию. Но транзит, ну, или, скажем, дирекция, прогрессия, например, прогноз. Именно он, физические планеты, создает ситуацию. Фиктивная планета создает окраску и эмоциональное наполнение только. Как мы на нее реагируем, во многом зависит от нас. Это очень похоже по аналогии на описанные в магической практике ключевые идеи. Там есть одна интересная мысль, которая любопытна, она идет и в восточной мистике, и в европейской мистике, что все всякого рода духовные сущности неуспокоенные. Вот. Я имею в виду там не вампиров условных, а, скажем, всякие полтергейсты, привидения и так далее. Они, ну, по мнению многих традиций, существуют давно. Однако, как бы они себе буйно не вели, они человеку не опасны. Любому причем. По причине того, что у него есть тело. У него есть база, которую они лишены начисто. У него есть такой якорь, которого у них нет. Поэтому единственное, чем они могут навредить, испугать настолько, что человек под этим страхом сам наделает ерунду. Вот, то есть будет куда-то бежать в панике, будет кричать и растерять на истерике всю энергию, вот, впадет в депрессию или еще что-нибудь. То есть аналогично действие эффективных планет. Они не могут действовать на наше тело. Они не могут настолько во что-то вовлечь. Наиболее любопытно для астропсихологии, для натального анализа, именно не узлы, а лилит. Потому что специфика, ну, во всяком случае, консультирование в бизнесе специфика, такова, что лилит активно действующий сигнификат, вот, который просто очень тяжело посмотреть, то есть его невозможно выглядеть просто так, описывающий тот психологический негатив, который возникает по конкретным домам, по конкретным знакам. К знакам я еще подойду, я хотел последовательно идти от планеты ко всему остальному, поэтому о комбинировании еще поговорю. Вот в качестве иллюстрации общая логика. Там, где находится лилит, там существует искушение неправильными действиями. А также по отношению к вам нечестное поведение других людей. Это касается там прежде всего. Поэтому вот опять же типовые положения лилит в седьмом. Либо мы кого-то обманываем и кидаем, либо сталкиваемся с неверностью других людей с предательством. Лилит в десятом. Либо человек выбирает себе профессию и реализацию, при которой, ну скажем так, ведет себя не в соответствии с юпитерианскими законами, а именно с психологическими законами о морали, переступает собственную психологию. Либо он сталкивается регулярно с людьми, начальниками, которые на него перекладывают чужие ошибки и таким образом загружают ему лилит. Попало ли во второй дом в жизни искушение способами зарабатывания денег? Надо разобраться, каким именно образом. Попало ли в восьмой, у человека может включаться в экстремальных ситуациях не те механизмы, которые нужны в этой жизни. То есть либо он притягивается к неприятным ситуациям, либо может их сам провоцировать и создавать. То есть лилит указывает на такое сливное отверстие в нашей психологии, то есть место, через которое мы можем деградировать. Вот, у него есть, это не зло, это не является психологическим злом. Лилит больше похожа на способ концентрировать эмоции. Там, где находится лилит, там наши эмоции легко овеществить, превратить в реальность. Опять же напоминаю, что лилит не что иное, как элемент лунной орбиты, поэтому она по сути трактуется как часть Луны. И овеществление эмоций является ее характерной особенностью. Поэтому без лилит, если мы говорим о позитиве, невозможно творчество. Невозможна творческая реализация полноценная, сильное или типовое проявление творческих людей. Причем иногда в очень сильном положении. Ну, скажем, на асценденте, соединение с Солнцем. Запросто. Это нормальное положение для людей, которые реализуются в этой области. Да, они будут иметь побочные эффекты от нее в том числе. А для всех остальных обычно эта тематика не самая приятная. Особенно нехорошо, когда попадается это 17-й. То есть, когда на вашу лилит попадается чья-то очень важная точка. Асцендент, Солнце, Луна, Марс. Потому что именно через этого человека, даже если он не хочет, в нашу жизнь может проходить соответствующий зло. Mm-hmm. Вот. И по 17-й это как бы является классическим показателем, чего надо поизбегать. Касательно гипотетических объектов, других. Существует в астрологии огромное количество объектов. Скажем, Гамбургская школа вводит целых 8. Глобовская школа ввела уже второй десяток. Вот, которые в астрологии используются. Вот, объекты эти во многом наносят умозрительный характер. Но в качестве живой иллюстрации я упомяну про Зельпина, того же Панталыча и Шестопалова, который является объектом, который формально не открыт научными методами. Вот, он не признан, то есть нет фотографий, не существует материальных свидетельств, но существует эфемерит. Более того, в глобовском варианте существует не просто эфемерит, а существует информация о том, что Прозерпина вошла в весы конкретного числа в такое-то время. Вышла из весов такого-то числа в такое-то время. Это, у меня это записано в конспекте, я найду, если хотите. То есть есть такие вещи. Откуда взято? Ну, вопрос не ко мне. Значит, для меня было открытием узнать, что та же самая Европа Прозерпину тоже использует, но совсем в других знаках. Вот, и многие другие вещи, которые не используют, скажем, планета под названием Транс-Плутон, планета Изида с другими координатами по отношению к Глобовской, вот, тоже используются достаточно широко. Ну, тут моя теоретическая политика, я не проверял все эти вещи. То есть когда-то, когда было увлечение российской астрологии, я еще проверял Глобовские объекты, какие-то результаты получались, но моя методологическая позиция не использует гипотетические объекты вообще. То есть вот просто их исключить из рассмотрения. Хотелось бы верить в то, что действует то, что, ну, как бы на небе есть реальность, а есть все остальное, что носит умозрительный характер. Поэтому я не то, что предлагаю вам поступать так же, просто говорю, что я не могу ни прокомментировать это, ни посочувствовать. Вот. Потому что общая моя политика – убирать такие варианты из астрологии в принципе. Ну, может, потому что мне не доказали, да. Может, потому что мне не доказали.
А? И узел тоже?
Нет. С узлами проще. Узел, это, как и лилит, является астрономическим фактором. Это реальный элемент орбиты. Другой разговор, что, скажем, гамбургские планеты, имея эфемериды, или прозерпины имея эфемериды, не имеют физического содержания. Гамбургские планеты двигаются вообще по таким орбитам, которые астрономически невозможны. Вот. Но это не смущает сторонников гамбургской школы астрологии. Поэтому вот вопрос в том, как у вас это получается, у вас успешная работа с этими вещами или нет. У меня с моим мировоззрением ну, не получится. Поэтому, опять же, моя политика, что вы как бы делаете то, что считаете правильным, а вот я не смогу комментировать этот конкретный участок опыта астрологического.
А Херон какой-то?
Херон планетоид, который однозначно нельзя использовать как равноценный планета. Херон имеет явный абсолютно привкус в астрологии, двусмысленных положений и совмещение несовместимых вещей. Поэтому если он выражен, а это значит, что он находится в мажорных аспектах, особенно в соединении с угловыми точками или с планетами Септенера, не высшими, то он проявляется от совмещения разного рода вещей, которые совмещать нельзя. Ну, например, сильное положение Херона в седьмом, параллельно семья и такая же стойкая семья еще одна, рядом. Вот. И как-то вот нормально человек стыкует эти две вещи. Херон в четвертом, на ИЦ, два места жительства человека, постоянные поездки, туда-то, обратно, и там, наверное, квартира. Вот. В одной, одна в Москве, одна в Киеве. Вот. Уже, насколько я знаю, купил здесь и машину в Киеве. Ну, просто, чтобы не это самое. Вот. То есть, приезжает сюда, тут своя машина, приезжает туда, тут своя машина. Херон в четвертом, в том числе. Херон на ИЦ, значит, совмещение или в десятом доме. Совмещение разнородных профессий абсолютно. Опять же, у меня есть живой пример. По образованию педагог, девушка, значит, по способам заработка сетевой маркетинг, значит, музыка, стриптиз и что-то еще, что я не знаю. Вот, то есть как бы это пока, это вот 20 с чем-то. Вот я думаю, что дальше будет тенденция будет продолжаться, потому что это типовая ситуация. Естественно, что на ее разных работах не знаю, чем она занимается в параллельной жизни. Херон первым, способность быть разным, вот. По большому счету это даже хитрость, если он в хорошем положении. Ну, это вам повезет, в хорошем. А?
В
шестом две трудно-диагностируемые заболевания, опять же, если он выражен. То есть само по себе положение в доме этого мало, потому что это неполноценная планета. Он должен быть там на куспиде.
А?
Надо подумать, если теоретически не менее два такого знакомого положения. Если теоретически должно давать какие-то, во-первых, Марс. То есть всегда трактовка начинается снизу. От Солнца, Луны и дальше. А опасные ситуации, если Марс поражен или находится там хоть каких-то напряженных аспектов акцентов. Соответственно, опасные ситуации для жизни, трудности, сложности с займами, кредитами, долгами. И для Херона это более логичный смысл. Потому что в этом случае можно пострадать, например, от одолженных денег, которые возьмет кто-нибудь, кто решает, что долги платят только трусы. Вот. Или, например, это может быть ситуация, при которой можно оказаться жертвой мошенничества на крупную сумму денег. Или это можно оказаться в ситуации опасной, с которой будет найден нестандартный выход. То есть Херон надо рассматривать как дополнение к основной планете. То же самое, что и с высшими планетами. Как дополнение к основным планетам. Я не верю, скажем так, аргументированно не верю, проверенно не верю, что Херон может управлять весами или тельцом. Вот. В том смысле, что вы знаете, такая философия есть. Вот. Я пытался это достаточно долго проверять как управители, пришел к выводу, что нет, даже близко нет. То есть рассматривать его как одиноко стоящий элемент на уровне с другими астероидами, просто это один из крупных. С такими, как, скажем, Юнона, Паллада, Церера, Веста. Я их использую. Вот. Ну, как бы не настаиваю, что используют, да-да-да. Просто к тому, что да, могут быть еще некоторые нюансы, которые делают еще и такие элементы тоже, мелочи. Значит, кроме того, что существуют активные элементы, есть ряд пассивных. Но прежде чем мы к ним подойдем, близко. Я считаю, не пробегусь. Давайте мы немножко отвлечемся на небольшую практику.